Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Ключевые события к текущему моменту разберем подробнее в ближайшие полчаса. Расскажем, что происходит, почему это важно и вообще к чему готовиться. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех слушателей радио «Спутник». В студии моя коллега Ольга Гаврилова. Оля, привет.
Привет.
Также обязательно получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи политолог и журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Доброе утро, Ольга.
Продолжаем следить за принуждением к миру. Российские войска не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией. Это заявление руководителя Российского центра по примирению враждующих сторон Олега Журавлева.
Да, так вот, Олег Журавлев объяснил, что после того, как Турция сбила два сирийских самолета над Идлибом, Сирия закрыла воздушное пространство, пообещав уничтожать враждебные аппараты. И вот в связи с этим Россия не может гарантировать безопасность турецкой авиации при полетах над страной. Но вот что касается этого инцидента, последнего такого серьезного инцидента, когда... Турецкие ВВС сбили два самолета сирийских ВВС, и, кстати, эту информацию подтвердило сирийское агентство САНА. Уничтожены также сирийские установки ПВО, которые сбили, как мы знаем, до этого турецкий ударный беспилотник, и уничтожена, как сообщается, сирийская система С-300 в провинции Хама. Но вот дело в том, что вот это обострение как бы происходит в канун встречи Путина и Эрдогана, она должна состояться 5 марта в Стамбуле, однако вот действия Анкары вокруг агентства «Спутник Турции» могут негативно повлиять вот на атмосферу этих переговоров. Об этом заявил генеральный директор МИА России сегодня Дмитрий Киселев. Так вот, по его словам, последние действия Турции создают впечатление, что турецкий лидер не заботится о создании вот той самой благоприятной атмосферы перед переговорами с российским коллегой. Я не знаю, стоит ли напомнить эту историю, что произошло с сотрудниками «Спутник Турция». К ним в квартиры ворвались агрессивно настроенные люди, которые угрожали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. Но сейчас вроде бы эта история, так скажем, закончена. Турецкие власти освободили главного редактора «Спутник Турции», ну и троих журналистов агентства, как сообщается, прокуратура не нашла состава преступления в их действиях. Об этом, в частности, говорится в официальном заявлении. Ну вот, не знаю, поставлена ли точка в этой истории, да, или ждать очередных провокаций со стороны Турции, как вы считаете?
Думаю, что точка здесь не поставлена. Мы видим в разных странах, вот в том числе в странах Прибалтики, где действия против журналистов «Спутника», всякого рода давления и даже попытки добиться прекращения вообще деятельности. У нас есть примеры, когда информационное агентство Турции «Анадолу», по сути дела, транслирует позицию боевиков, рассказывая в таком пафосном духе о их победах, об отвоевывании сирийских городов и так далее. И та ситуация, когда «Спутник» рассказывает, как на самом деле обстоит и к чему это может привести, конечно, она вызывает реакцию заткнуть рот тем, кто говорит правду. В целом, ведь ситуация в Идлибе сейчас выглядит таким образом, как будто бы Турция ведет вот войну неведомо с кем на собственной территории. Эти требования, которые выдвинул Эрдоган, чтобы Асад убрал войска из провинции, которая входит в состав Сирии. Эти угрозы постоянные разгромить, убить и так далее. Ощущение, что президент Турции немножко не в адеквате. Эксперты предупреждали, чтобы мы не обольщались, мы имеем в виду Россию, не обольщались договоренности с ним, потому что он от них вполне может отказаться. У Эрдогана очень сложное внутреннее положение. Экономическое состояние Турции ухудшается. На носу выборы, а на предыдущих выборах его партия проиграла во всех практически главных городах Турции, начиная со Стамбула, где два раза они выборы мэра устраивали, и все равно выбрали не того, кого хотел Эрдоган. Если же Эрдоган теряет власть, то для него и для его семьи это грозит очень большими неприятностями. Поэтому он пытается разыграть карту победоносной войны.
Юрий Ильич, что касается заявления российского Минобороны, что оно отказывается гарантировать безопасность турецкой авиации, правда, пока не ясно, вот в данном случае речь идет только о беспилотниках, или все-таки это касается и самолетов ВВС Турции над Идлибом? Ну вот на ваш взгляд, фактически это угроза начать сбивать турецкие летательные аппараты?
Мы вряд ли будем это делать. Я думаю, что самолеты военно-космических сил России этого делать не будут, но все вот эта система противовоздушной обороны, она может быть задействована не без нашего участия для того, чтобы сбивать турецкие самолеты. Обратим внимание на две вещи. Заявление Соединенных Штатов Америки. Россия должна посадить свои самолеты на землю. Раз. Заявление министра обороны Германии, которое говорит, нужно оказать давление на Россию, чтобы она прекратила поддерживать Асада. Заметьте, для два союзника по НАТО, по сути дела, выразили поддержку действиям Эрдогана.
Значит, ну хорошо, вот что касается поддержки с воздуха сирийских войск, Россия будет помогать Асаду с воздуха? Сирийской армии все-таки придется самостоятельно противостоять турецким войскам, но, как мы понимаем, это будет сделать очень сложно, учитывая...
Я думаю, что присутствие наших ВКС в воздухе будет, они не будут, хоть это сложно, но не будут предпринимать попыток огневой поддержки их, но сам факт присутствия наших самолетов в воздухе, хотя мы имеем пример сбитого самолета российского, который не остановил турок. Очень сложная ситуация. И, Ольга, я бы хотел вам сказать, вы вот употребили эти слова, что в преддверии встречи Путина и Эрдогана вот развивается такая обстановка. Нет, наоборот, эта встреча потребовалось для того, чтобы хоть как-то развязать эту сложнейшую ситуацию.
Но еще пока до конца не ясно, по-моему, состоится ли эта встреча.
Юрий Ильич, а вот давайте действительно, если к информационному моменту подойти относительно и тех событий, которые перед этой встречей происходят, и те события, которые произошли, чтобы эта встреча произошла, которые должны быть ей, по идее, успокоены. Вот та ситуация с коллегами из турецкого спутника. Вот тут очень сложно как-то, в принципе, здраво, я не знаю, конструктиво относиться к подобному моменту. Вы уже чуть выше достаточно эмоциональный эпитет использовали в отношении действий турецкого президента, а вот эти действия от направления журналистов. И я понимаю, что это немножечко притянуто за уши, но тут не может быть притянутости за уши, потому что есть прибалтийские примеры по отношению к спутнику, есть годичной давности из Франции пример. Малта. Прекрасный пример, да. Вот это вся ситуация. Это как? Это из серии «А почему им-то можно? А давай-ка я это сделаю, оно работает».
Вы знаете, возможно, что вот эти «неизвестные», в кавычках, которые пришли в офис «Спутника», они, может, и не получали команды. Но атмосфера в стране, подогреваемая вот эта ненависть к этому, ведь они пришли, турки, которые работают в «Спутнике», к ним пришли с обвинениями в непатриотичная деятельность. И что они не патриоты Турции, поскольку они не воспевают политику, которую ведет Эрдоган в Сирии. И это вполне может быть просто порыв действительно людей в той атмосфере, которая создана сейчас в Турции, и в том, как требуется от турка относиться к тому, что происходит в провинции Идлиб.
Юрий Ильич, прошу прощения.
Прокуратура, Алексей, она не задержала тех, кто к ним ворвался. Прокуратура сочла возможным задержать сотрудников «Спутника».
Я просто хотел уточнить тот момент. Это ведь где происходит? Это происходит в тех самых крупных городах, где у Эрдогана не самая большая поддержка. То есть действия вот этих людей, которые врывались, это, по сути, меньшинство? Или здесь действительно единение такое, турецкая оппозиция, не оппозиция вокруг вот этой вот ситуации?
Думаю, что здесь все-таки и это единение. Мы ведь не слышим с вами практически голосов из Турции, до нас не доносят. Может, они где-то есть, о том, что там есть люди, призывающие Эрдогана к сдержанности. Все-таки вот эта дрожжи османской идеи, разговоры о том, что ну какая там нафиг Сирия, когда эта часть была великой Османской империи когда-то.
Вот, ну вот как раз вот здесь исторический момент, да, вот с чем связано задержание сотрудников агентства «Спутник» за публикацию «Украденная провинция. Почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». То есть неспроста появилась именно эта публикация и именно на эту тему.
Да. Это, видимо, все-таки есть, ну, не видимо, а на самом деле есть в Турции силы, которые не хотят того, чтобы страна все глубже увязала в этом конфликте в Сирии. Они видят ущерб для стратегических целей Турции на будущее. Они пытаются сказать какую-то иную точку зрения, им сразу затыкают рот.
Юрий Ильич, спасибо вам большое за комментарий. Действительно, ситуация на границе и даже за границей Турции в Сирии продолжает обостряться. Много всего происходит. Обо всем обязательно в оперативнейшем режиме сообщаем у нас на сайте radiosputnik.ru, куда традиционно приглашаю всех слушателей, всех, кто хочет следить за новостями. По телефону в эфире ситуацию прокомментировал политолог и журналист Юрий Светов.
Власти Люксембурга решили кардинальным образом бороться за экологию. Чтобы люди перестали ездить на машинах, весь общественный транспорт с 1 марта станет абсолютно бесплатным. Заливщик льда получил звание почетного гражданина Северной Каролины. Он встал на ворота вместо двух травмированных вратарей клуба НХЛ «Каролина Херрикенс». Отбил 8 шайб и лишь 2 пропустил. В Белом доме отказались выделять дополнительные средства на борьбу с коронавирусом из бюджета, выделенного на строительство стены на границе с Мексикой. Вирус вирусом, а мигранты, видимо, страшнее.
Там живут несчастные люди, дикари, а на лицо ужасные, добрые внутри. А на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари.
Будь в теме.
Давайте продолжим. Пройден еще один рубеж. Число умерших в мире от пневмонии нового типа превысило 3000. Про коронавирус немножечко расскажем.
Да, вот к этому моменту общее число инфицированных коронавирусом во многих странах мира составило к вечеру 1 марта 88 300 человек, причем из них почти 43 тысячи выздоровели. Угу. Однако, вот как мы знаем, вирус стал все-таки довольно быстро распространяться за пределами Китая.
А
даже
вот
быстрее, по-моему, такое впечатление,
точнее,
что в самом Китае сейчас вот в последние
вот
дни.
Хотелось бы действительно понимать, а каковы здесь цифры, что значит быстро? Потому что по-прежнему подавляющее большинство ведь в Китае заболевших, заболевающих, более того, сконцентрировано в том самом Ухане. И вот этот момент, распространяется быстро ли вирус или панические настроение?
Ну, панические настроения, думаю, распространяются быстрее, чем сам коронавирус, но заболевших действительно число заболевших увеличивается, особенно это касается стран Европы. И больше всего, наверное, пострадала Италия. Вот, скажем, только за последние сутки инфекция поразила более, там, по-моему, уже 600 человек, и из общего числа зараженных в Италии 1700. Умерли 34. Вот, опять же, Чехия, да, вот правительство этой страны сообщило о 3 случаях заражения, причем вот все 3 прибыли в Чехию после посещения Италии, то есть это уже вот такой, как бы, да, по кругу передается инфекция. Что касается россиян, то те россияне, которые вернулись из Италии в Москву, их проверяют на коронавирус, и вот я посмотрела соцсети, вот такой, пока такой детальной, подробной информации, что ли, от Роспотребнадзора не поступало, но вот один из пассажиров, который вернулся 23 февраля, рассказал, что к нему домой приезжали медики, взяли мазок из носа, горла, и врачи сказали, что если не позвонят в понедельник, то все в порядке, подозрение на вирус будет снято.
Тут какое дело? Все-таки, наверное, я уж не знаю, насколько я здесь буду прав, но такое ощущение, что просто стали больше, в Европе в особенности, больше стали проверять. И поэтому те люди, которые раньше могли находиться, не знаю, дома, там, по каким-то, ну, мало ли, я там гриппом заболел или там еще что-нибудь, вот этих людей проверили, и поэтому действительно за последние несколько дней, если вот я правильно правильно понимаю статистику, если нет, поправьте. Вот буквально за 3 дня количество заболевших за пределами Китая выросло практически в 2 раза. Это вот те самые диагностированные случаи. По-прежнему, ну, как это, 8 из 89, каждый только 11-й заболевший за пределами Китая. 10 из 11 по-прежнему в этой стране. Но вот действительно информация бежит впереди, и уже отменяются очень многие мероприятия, в том числе популярные, в том числе те, которые будут в будущем. Вот уже поговаривают.
Ну, я, кстати, вот посмотрела, в Европе очень многие мероприятия отменяются, в том числе был отменен и венецианский карнавал, да, очень многие киносмотры и автомобильные форумы, да, салоны.
Насчет многих не знаю, но несколько громкие, да, вот, в Швейцарии,
например,
в регионах Центральной Европы.
Ощущение буквально недавно, что 1 марта не открылся Лувр, и 300 сотрудников музея почти единогласно решили не выходить на работу, назвав угрозу заражения реальной, да. Но что касается, например, Латинской Америки, там мы видим, проходил карнавал, никто его не закрывал. Это в связи с угрозой коронавируса. То есть каждый принимает решение, каждая страна так, как считает нужным.
Я бы больше сказал, что здесь, исходя из менталитета, может быть, я, опять же, не хочу никого обидеть, но вот Латинская Америка как-то полегкомысленнее в этом смысле. Плюс вот эта вот любовь к традициям, она все-таки больше велика. Ну и, естественно, тоже тот момент, что от очагов заболевания, где, откуда оно распространяется, все-таки для Латинской Америки как минимум нужно перелететь.
Но в США уже есть смертельные случаи в Соединенных Штатах.
Опять же, не хочу здесь нагнетать.
Причем в Соединенных Штатах медицина немножко другого уровня, чем в Латинской Америке, скажем так.
В этом смысле, да, но в случае с коронавирусом, где нет этого самого лекарства, если я правильно понимаю, все одинаковы, все равны. А в плане отношения к своему здоровью абсолютно вы правы, совершенно другое отношение. Другое дело, что тут ведь общее число заболевающих, а тут ведь на это влияет и состояние человека, и его, как вот это, извините, внутренний иммунитет, который в конце зимы,
да,
он тоже достаточно измотан. Поэтому все в комплексе, и про коронавирус обязательно с водочки, с полей. Увы, баталии публикуются каждый день. Например, у нас в телеграм-канале, куда традиционно же всех приглашаю, заходите, телеграм, радио «Спутник» активно развивается, там много всего интересного, там прикольные смайлики, там можно обязательно поделиться и своей новостью.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и давайте про предвыборные рокировочки тоже поговорим. Демократ Пит Бьютиджедж заявил о выходе из предвыборной гонки в США. Примечательный кандидат, уже можно говорить, был.
Ну, кстати, вот американские СМИ еще неделю назад, даже 2 недели назад писали о том, что он довольно скоро покинет предвыборную гонку. Сам Бьютиджедж сказал, что принимает тяжелое решение о приостановке своей кампании, но при этом он отметил, что сделает все, чтобы в январе у страны появился новый президент-демократ. И вот, опять же, СМИ уточняют, что причиной его ухода стало сокрушительное поражение в ходе праймерис в Южной Каролине. И здесь вот как раз очень интересный момент по поводу как раз рокировочек. Вот Дональд Трамп после появления этой информации сказал, что, ну, выразил мнение, вернее, что голоса Бьютиджеджа в ходе супервторника перейдут его сопернику Джо Байдену, что способствует в итоге проигрышу Берни Сандерса, вот такая многоходовочка. И на самом деле так оно и случилось. Байден стал лидером праймерис среди демократов в Южной Каролине.
Ну, Бьютиджедж там присутствовал, то есть тут немножечко, как сказать, так задним числом получается. Но в любом случае, давайте этот момент чуть поподробнее тоже разберем. Благо, кандидат, может быть, был и не лидирующий, но весьма примечательный. С нами на телефонной связи генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро, доброе утро.
Можно ли Байдена поздравлять прям уже как-то предварительно хотя бы, но вот с такими моментами, которые наверняка прибавляют оптимизма в его рядах?
Ну, это такая первая серьезная победа, наверное, можно об этом сказать.
Ну, вы знаете, я думаю, что его нужно будет поздравлять уже на съезде. Но вот то, что один за другим уходят кандидаты, их голоса переходят или могут перейти Байдену, это для него хороший признак. Но это признак того, что за него голосуют люди, или того, что за него голосует партийный аппарат. Вот самое интересное.
А здесь есть принципиально большая разница, Дмитрий Анатольевич, по-хорошему-то вот для выбора, для итога, для результата?
Вот для итога, как оказалось, есть. Вот много лет казалось, что нет. Да? А вот как раз выборы Трампа показали, что есть. Потому что тогда партийный аппарат демократов выкрутил тогдашнюю госпожу кандидата, да, при явной победе Сандерса. И чем это закончилось? Победил человек, победу которой не верил никто, включая его самого.
А что касается Сандерса, кстати, он, в общем-то, до этого побеждал, да, и в Айове, и Нью-Гэмпшире, и Неваде. А Байден проигрывал вот все эти штаты. Ну, вряд ли он поступит так же, как Буттиджич. Что должно случиться, чтобы он снялся с предвыборной гонки?
Если он поступит как Берни Сандерс, то есть уже на съезде заявит о поддержке своего противника. Ведь я помню тот съезд, там люди в зале плакали. Потому что люди пришли голосовать за Сандерса, а голосовать пришлось не за него. Да, вот боюсь, что будет то же самое.
Ну, так голоса Сандерса могут перейти Байдену?
А вот в том-то и дело, что голоса избирателей, скорее всего, Байдену не перейдут. Ему перейдут голоса на съезде, да, и он будет легитимным кандидатом. А вот выборы он, скорее всего, как и в прошлый раз, проиграет именно потому, что это будет кандидат партии, а не кандидат избирателей.
Так еще Блумберг ведь есть, мы же пока его не списываем со счетов.
Ну да, хотя, казалось бы, у него шансов немного, против него обвинения в превышении власти, той самой в Нью-Йорке, когда он был мэром, и много чего другого, и вообще миллиардеров население не очень любит. Но кто его знает, вполне возможно, что в условиях, когда другой вариант будет проигрышным, может быть, партийные боссы поставят на него. Но пока для партийного аппарата, конечно, Байден – это их кандидат.
Когда можно будет говорить уже о чем-то прямо однозначно? Вот супервторник, слово такое, вспоминаем его. Вот что-то прямо ожидать там взрывное, прорывное, потому что какой-нибудь определенности?
Ну, думаю, что до конца при таком количестве кандидатов определенности ждать не приходится, потому что даже если кто-то вырвется вперед, то вопрос, как комбинируются голоса аутсайдеров. Пойдут они за того, кто сейчас первый, или за того, кто сейчас второй, когда их двое останется, понимаете? Угу. Так что окончательная определенность будет только на съезде, но, что называется, динамику можно будет определить.
Ну да, и шоу должно продолжаться. Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое за комментарий. Дмитрий Журавлев прокомментировал ситуацию в предвыборной гонке. Еще пока не предвыборная, это получается кандидатский на выборное. Вот так кандидат пока на выборы выбирает.
Не, но все равно уже как бы предвыборная гонка, в принципе,
соглашусь,
можно сказать,
я имею в виду, что сначала нужно как бы определить кандидата, а там уже будут
дальше
выборы.
Ну, кстати, все-таки можем узнать имя нового лидера гонки демократов вот после супервторника.
Да, да, вполне. Да. И обязательно о нем расскажем, например, у нас в соцсетях, куда также зову всех слушателей Радио Спутник, ВКонтакте, Фейсбуке, в Одноклассниках, в любой соцсети, куда бы вы ни зашли, находите наше сообщество, подключайтесь и читайте. Ради здоровья и счастья фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. Давайте будем честны. Давненько не слышали это имя с точки зрения спортивного, но для российского спорта фигура все равно примечательная. Пусть и блеснувшая, вот каратенечко, но точно, точечно, адресно, вот такое ощущение, что там, где надо, тогда, когда надо. И очень красиво.
Но тем не менее, все-таки я бы сказала, осадочек остался, да, имея в виду вот те самые скандалы, в которых, в общем-то, фигурировало имя Аделины Сотниковой.
Вы правильно сказали, не сама Сотникова, имя Сотниковой.
Имя
сейчас
Сотниковой,
фигурное катание
да.
Такая вещь, где любая точнее, имя любой фигуристки замешано в неприятностях.
Ну, теперь вот что касается заявления Аделины, она сказала, что с профессиональным спортом это точно все, потому что вот в данный момент она хочет быть здоровой и счастливой. И, кстати, спортсменка отметила, что ей грустно и тяжело об этом говорить, но при этом уточнила, что продолжит радовать своих поклонников, но уже не на профессиональной арене, а, видимо, будет участвовать в каких-то таких вот
ледовых шоу. Да. Да, да, именно шоу. Вот я хоть думал, вы скажете, коммерческих турнирах. Вот это тоже ведь действительно некий возможный выход на будущее. Здесь вот именно все-таки, наверное, шоу-момент, потому что у нее есть уже опыт выступления, в том числе, по-моему, в телевизионных проектах. Поэтому именно, кстати, мне кажется, вот с поколения Сотниковой это и началось вот такое вот массовое мигрирование относительно действующих спортсменов в фигурном катании, вот такие вещи. Это тоже красиво, это тоже смотрят. Ну, вот такой взгляд уже есть.
Ну, давайте послушаем замглавного редактора «Российской газеты», вице-президента Международной ассоциации спортивной прессы Николая Долгополова.
Аделина, к огромному сожалению, получала серьезнейшие травмы на протяжении всей карьеры. Я вспоминаю хотя бы ту травму, которая была перед Олимпиадой, когда на долгое время ходила в таком сапожке тяжелом. Это был перелом ноги. Но то, что было на Олимпиаде 2014, это наиболее высокая и счастливая вершина в ее спортивной судьбе. Она первой среди наших спортсменок выиграла олимпийское золото. Честь ей и хвала. 23 года – хороший возраст для того, чтобы продолжить выступления самых различных спортивных шоу, которых сейчас множество, и в которых Аделина, конечно же, востребована.
Кстати, что касается травм, да, вот буквально в феврале Аделина перенесла операцию и, в общем-то, начала такой длительный период восстановления.
Ну, давайте здесь уточним, что Сотникова не выступает на спортивном уровне, на соревновательном уже, наверное, года с 15-го.
С 16-го года.
Ну, да,
прервала спортивную карьеру 16-м, да. И вот, кстати, продолжила она выступление в ледовых шоу, о чем мы говорим.
Да, именно как раз о том и речь. Но, опять же, напомню, повторю, сколько бы скандалов каких бы не было, а золотая медаль Олимпийских игр в женском катании одиночном, это Аделина Сотникова в Сочи в 2014 году. Это была блестящая страничка. Далеко не всегда и не все спортсмены могут порадовать. У Сотниковой это получилось. Алексей Красильник, Ольга Гаврилова, студия «Оль», спасибо.
Будь в теме.